Девочка-цыганка. Кассета вторая. Она считает меня только цыганкой. С этим делом иди к твоей маме. Отправил он ее. В такие сплетни я не вмешиваюсь. Если плетку украли, ее надо искать. Елизавета поняла, что у нее нет никаких добрых предпосылок привлечь отца на свою сторону. Тогда она пошла к матери, которая была потрясена, услышав, что Амалия могла быть заподозрена в краже. Но Елизавета достоятельно рассказала, как она везде искала, прежде чем выразить недоверие к Амалии. «Кто же другой может быть?» – удивленно спросила она. «Ведь только Амалия содержит мою одежду в порядке, и она знает, где лежит плетка». Тут она заплакала. «Я эту плетку так любила!» Слезы Елизаветы так смутили графиню, что она подумала, может, Амалия и в самом деле поддалась такому искушению. Она позволила сесть Елизавете себе на колени и утешила ее, говоря, что если плетка не найдется, она получит новую. Но на Елизавету утешения не действовали. Наконец, графиня Ульрика почти рассердилась на Амалию. Это было некрасиво со стороны Амалии. Так бессовестно обращаться с Елизаветой. Если они были вместе, как это рассказывает Елизавета? Конечно, Елизавета была далеко не приличного и благородного воспитания, но все же она настоящая вольф. В этот же день графиня говорила с Амалией и напомнила ей о вежливости и внимании, которое она должна оказывать дочери своего господина. Амалия знала, что она всегда была вежлива к Елизавете, хотя ее терпение часто выдерживало жестокие испытания. Но и также знала, что в подобной ситуации она не может защитить сама себя. Легко можно было заметить, как графиня сердится, так как спустя несколько дней плетка все же не находилась, хотя искали ее повсюду. Графиня серьезно поговорила с Амалией. Она одна имела доступ в комнату Елизаветы. Она знала, где хранятся все ее вещи. Не знает ли она что-нибудь о плетке? Амалия сразу поняла скрытое недоверие и начала плакать. Она во всем доме никогда ничего не трогала. Как могла милостивая сударыня о ней так плохо подумать? «Моя дочь говорит, что ты была последняя, которая видела эту плетку», повторила графиня холодным тоном, который ей был вообще чуждым. «Я знаю, что барышня Елизавета не может меня терпеть за то, что я когда-то прогнала ее со двора. Но я никогда ничего у нее не брала и всегда старалась быть с ней почтительной и вежливой». «Теперь ты можешь над этим подумать», — сказала графиня Ульрика. «Может быть, ты все же найдешь плетку». Елизавета же всем охотно рассказывала о том подозрении, которое нависло над Амалией. И та, которая была правой рукой графини, теперь переносила много колкостей. Наступило время, когда дни становились короче и пасмурнее, и чувствовалось приближение зимы. Как-то графиня Ульрика пошла в комнату Елизаветы, чтобы прибрать к зиме некоторые платья, которые ей теперь были не нужны. Елизавета имела много платьев. Ее мать охотно исполняла почти все ее желания, а их было немало. Прибирая одежду, графиню давили тяжелые чувства в том, что она никакими успехами не могла достигнуть ни любви Елизаветы, ни хотя бы доверия. Сегодня она знала ее не больше, чем в тот день, когда она ее нашла. Единственная разница была лишь в том, что она все больше требовала, хотя и так получала большие подарки, за которые она ни разу не старалась выразить хоть маленькую благодарность. Если Елизавете не удавалось хитростью и лестью осуществить свои желания, то она прибегала к власти. Графиня Ульрика глубоко вздыхала. Иногда ей казалось, что Елизавета готовит ей одни заботы и тревоги. Она стала складывать летнее платье и в то же время молилась Богу о помощи в этой трудной задаче, чтобы воспитать дочь хорошим и честным человеком. Она сложила вещи в одну кучу, а Амалия должна будет их потом убрать. Потом она взяла в ключи и открыла ящики комода, так как знала, что там нужно было сделать порядок хозяйской рукой. Там был настоящий хаос из всяких вещей, которые Елизавета туда просто набросала. Но среди этого беспорядка что-то блеснуло. Это была маленькая плетка с ювелирными инструкциями. Графиня Ульрика почувствовала себя неловко. Долго стояла она с плеткой в руке. Первая ее мысль была о том, что она поступила несправедливо с Амалией, но тут же ужасная скорбь придавила ее. Елизавета лгала, и ей доверять было нельзя ни в чем. Уже и раньше она замечала, что Елизавета слишком легко относится к правде, но эта последняя ложь была настолько отвратительная, что сердце матери сжалось от боли. «О, Боже мой!» — говорила она. «О, какое страдание! Казалось, что она видит перед собой бездну бедствий. Ее любимое дитя, которое она оплакивала долгие почти 13 лет, оказалось полной лжи, мести, злобы и бессердечности. Было очень больно это осознавать, но не было никакого выхода и извинения. Она не могла себя обмануть и обрисовать характер Елизаветы лучше, чем он был. Елизавета не обладала ни одной из тех хороших наклонностей, которые она надеялась в ней найти. Графиня спустилась вниз, чтобы поговорить с мужем. И когда она ему рассказала об этой находке, лоб графа Эриха покрылся глубокими бороздами. «Лучше бы она осталась в цыганской хижине», — сказал он с сердцем. «Хотя она и моя плоть и кровь, но нам она принесет только позор». Это было большим переживанием для обоих. Они ожидали от нее столько радости, а теперь пожинали только заботы, разочарование и неблагодарность. Господин Эрих не был таким мягким, как его жена, и он обратился с Елизаветой строго. Он пожелал поговорить с ней наедине, и когда она вышла от него, ее лицо было опухшим от слез. Ее заставили попросить прощения у Амалии за свой злобный поступок, и это унижение для нее было страшнее наказания, но ослушаться отца она не осмелилась. Так было подозрение снято с Амалии. С этого дня авторитет Елизаветы упал еще ниже в глазах придворных людей. Хотя из правил приличия ей оказывали еще какую-то нежность и вежливость, но между собой ее звали цыганской девахой. Часть девятая. Что нашел пастор в снегу? В ледяной мороз, бурю и метель боль пробиралась домой. Последние два дня она странствовала от двора ко двору. Ночь переспала в каком-то сарае, и только теперь, когда она все распродала, она могла вернуться домой. Холодный ветер пронизывал ее тонкое платье, и она страшно замерзла. К тому же она сильно устала и почти не в состоянии была передвигаться. Стемнело рано, и перед ней лежала неприветливая пустынная равнина. Она миновала последнюю деревню, и здесь, на открытой равнине, буря играла во всей своей силе. С каждым шагом она глубоко проваливалась в снег и выбиралась с большим трудом. Ей очень хотелось прилечь на белый мягкий снег и уснуть. Но она знала, что если она так сделает, то это будет ее последний сон. И поэтому она напрягала все свои силы, чтобы как-то идти вперед. Это было бы ее верной смертью – уступить усталости и прилечь. Бледная и холодная луна была на небе. Но часто скрывалась она за тучами. Измученная боль остановилась. Больше идти она уже не могла. Неужели сегодня не будет конца дороги? В хижине Якобы было тепло. Наконец она увидела очертания маленькой ветхой хижины, но не увидела никакого огонька из ее маленьких окошек. Подойдя к ней, она потянула руку и постучала в дверь, но не получила никакого ответа. Тогда боль подергала дверь. Но она оказалась закрытой. В мгновение она постояла, потом обошла хижину и постучала в окно, но и это не помогло. Она кричала и дергала дверь, а потом ноги ее подкосились, и она погрузилась в снег. Ее мысли остановились. Голод, холод и отчаяние пронзили ее. Где была Якоба? Почему она, как обычно, не была дома? Куда теперь ей идти? Дальше, на равнине, жили еще другие цыгане, но у Войль уже не было сил, чтобы идти дальше. Она стянула на груди платок и уже почувствовала, как хорошо будет уснуть. Так она погрузилась глубоко-глубоко в какие-то мягкие объятия. Ее члены больше не дрожали от холода, и она лежала так хорошо, как в мягкой перине. Снег сыпал густой и скоро совсем закрыл белым ковром лежащую без сознания девочку. Она больше не чувствовала ледяной холод, она находилась в мире снов. Боль не знала о том, что она стала верной добычей смерти. Здесь, в большом одиночестве, у покинутой хижины, ее навряд ли кто найдет и спасет ей жизнь. Но священник, господин Андреас Меве, который был на посещении одного больного, вскоре проезжал на своем коне. Старый конь шел уверенно, хотя здесь и не было дороги. Священник сидел, погрузившись в размышления и сложив молитвы на руки. Как вдруг, сквозь бури, он услышал глубокий человеческий вздох. Он остановил коня, прислушался и крикнул: «Здесь есть кто-нибудь?» Ничего больше не услышав, он хотел уже ехать дальше. Ему хотелось поскорее попасть в теплый свой дом и сменить промокшую одежду. Но увидев, что находится близко у цыганской хижины, он спрыгнул с коня и пошел туда. Может быть, там был кто-то болен? Он чуть не упал, споткнувшись о боль, которая в темноте казалась только снежным бугорком. Он склонился над ней и сразу же узнал ее. Тогда он стал сильно стучать в дверь, но ответа не было. Снег сыпал все сильнее и сильнее. Быстро снял священник свою теплую накидку, завернул в нее боль и взял ее на руки. «Теперь, Бруно, тебе придется вести двоих», — сказал он и погладил мокрую шею коня. Конь посмотрел на священника своими преданными глазами и потер свою морду об его рукав. Священник вскочил в седло и с Бойлю на руках поскакал как можно быстрее домой. Четверть часа спустя он был уже дома. Его жена вышла на крыльцо, чтобы встретить мужа. Удивительно всплеснула она руками, увидев у него на руках ребенка. Служанки торопливо сбежались и сняли с Бойль промерзлую одежду. Ее маленькое, худенькое тело еще имело следы от перенесенных побоев от цыганской ведьмы, так как она еще не простила боль за ее вмешательство на Вольбурге в ту ночь. С тех пор она обращалась с боль еще бессердечнее, хуже прежнего. Было похоже, что она ненавидела свою внучку. Боль завернули в теплые одеяла и в ноги положили горячий кирпич, укрыв ее сверху еще периной. Но она ничего не замечала и пролежала всю ночь в сильной лихорадке и бредила. Священник немного разбирался в медицине и приготовил ей питье из диких трав. Он не имел большой надежды спасти боль, потому что ее силы были слишком ничтожны. Но он и его жена делали для бедной девочки все, что было в их силах. Если бы господин Андреас не нашел ее там, в снегу, она бы там умерла в полном одиночестве. Но теперь за ней ухаживали любвеобильные руки, и жена пастора, которая похоронила своих маленьких пятерых детей, теперь с материнской любовью смотрела за нею. Когда она тихо сидела в постели больной, то тихо молилась за эту бедную цыганскую девочку. Она, конечно, знала, что Господь любит одинаково всех детей. И он послал ее мужа в эту страшную ночь, когда могла умереть и замерзнуть эта девочка. Он послал ей на помощь, так как Отец Небесный видит каждое дитя. Только несколько дней спустя боль открыла свои большие черные глаза. Когда же она зашевелилась, и чья-то ласковая рука коснулась ее головы, и чей-то нежный голос спросил: «Как ты себя чувствуешь, милое дитя?» Боль попыталась сесть, но у нее не хватило сил, и она снова упала назад. «Где я?» — спросила она наконец. «Мне надо дальше». «Ты находишься у нас, у священника», — снова сказал приветливый голос. И теперь она увидела госпожу Доротею. «Ты была очень больна, Бойль, ведь так тебя зовут. Мой муж нашел тебя полумертвую в снегу, но теперь ты уже скоро выздоровеешь. Боль положила руку себе на лоб. Все прошлое ей представилось, как в тумане. Она хотела что-то спросить, но голос отказал ей, и она чувствовала себя такой слабой и беспомощной, как маленький ребенок. Лишь спустя некоторое время она могла ясно вспомнить, как в снегу увидела перед собой запертую дверь, но больше она ничего не могла вспомнить, и она поняла, что уснула в снегу. Впервые в жизни Боль чувствовала себя окруженной любовью, и для нее это было непостижимо. Никогда ей ни малейшим намеком не давали знать, что она цыганская девочка, но обращались с ней с искренней любовью. Сначала она была настолько слабой, что даже не могло быть и речи, чтобы ее пристроить где-нибудь в другом месте. Но она думала о том, как долго она сможет быть здесь. Жизнь здесь ей казалась раем, но она знала, что это лишь короткий эпизод в ее жизни, и в один прекрасный день все это кончится. А что будет потом? Где ей тогда жить, если Якоба ее больше не примет? Кто представит ей жилье и пищу? Все другие знали, конечно, что ни к попрошайничеству, ни к торговле она не была способна. С каждым днем боль крепла все больше. Скоро она могла уже понемногу вставать, а когда увидела себя в зеркале, то с большим удивлением обнаружила в себе перемену. Госпожа Доротея шила ей хорошенькое платьице. Она причесала ей волосы и заплела их в косы так, что они лежали блестящими локонами вокруг лба. Тонкое лицо за время болезни стало бледным и нежным. «Неужели это я действительно?» – спрашивала она в изумлении. «Ты выглядишь, как маленькая благородная дама», – улыбнулась довольно госпожа Доротея. «Теперь никто не может сказать, что ты цыганская девочка. Такая ты светлая и белая стала». Госпожа Доротея очень полюбила свою воспитанницу, и особенно ей нравилось, что Боль любила слушать о Господе. Она все с жадностью впитывала в себя, и маленькая дикая цыганка превратилась в любезную девочку, которая делала первые шаги на пути следования за Господом. Она считала себя недостойной быть Детем Божиим. Однажды, когда Боль была уже настолько здоровой, что помогала кое в чем по дому, их посетила графиня Ульрика. Ее дочь была с нею. Графиня Ульрика, часто посещавшая старых и больных, заходила к священнику, чтобы поговорить с ним. Она стала брать с собой на посещение Елизавету в надежде возбудить в ней чувство сострадания к страждущим. Но превозносящаяся Елизавета была способна лишь к плохому обращению с бедными людьми. Она очень ясно показывала, что она только вынуждена следовать за матерью. Но графиня Ульрика все еще не теряла своей надежды, что сердечное сочувствие к бедным, которое наполняло ее душу, когда-нибудь проснется и в Елизавете. Она видела, как изменился ее строгий супруг. Раньше он в заботах о нуждах больных и бедных был совершенно замкнут, но теперь он наполнял руки жены для ее служения милосердием и благотворительностью. Пока Ульрика разговаривала со священником, Елизавета стояла у окна и нетерпеливо стучала пальцем по стеклу. Она была элегантно одета, с достоинством оглядела жену священника. Она была раздражена тем, что в такой прекрасный солнечный день ее закрыли тут, в комнате священника. Для нее были отвратительны больные, старые и бедные, ведь это была работа священника. Жена священника постучала тихонько в дверь. Она принесла на подносе немного пирогов и сок и предложила это Ульрике и Елизавете. Графиня Ульрика приняла это с благодарностью, но Елизавета с кислым лицом прикоснулась только к питью. Пирог же она раскрошила между пальцев, крошки которого падали на чисто вымытый пол. Графиня Ульрика видела это, но ничего не сказала. Она уже потеряла всякую надежду на то, что когда-нибудь Елизавета научится вести себя хорошо. Ее упрямую натуру невозможно было покорить. Госпожа Доротея чувствовала себя слишком ничтожной, чтобы присутствовать при беседе священника с такими представительными гостями, и поэтому она направилась к выходу. Но прежде чем она покинула комнату, священник попросил ее найти его маленькую черную записную книжечку, в которой были записаны имена и нужды бедных. Когда госпожа ее нашла, то попросила Бойль отнести ее священнику. Бойль все это время была на кухне занята пряжей и ничего не знала о представительных гостях. Она постучала в дверь и тихо вошла, но вдруг остановилась, увидев свою бывшую сестру. Елизавета взглянула на нее холодным взглядом и повернулась к ней спиной. Но графиня Ульрика, которая не сразу узнала Бойль, сказала: «Так ведь это же твоя бывшая сестра, Елизавета, и ты не хочешь ее приветствовать?» Но Елизавета стояла упрямо и задумчиво и едва взглянула на Бойль. «С нею я больше ничего не имею», — ответила она. Бойле стало жарко. У нее тоже была гордость, хотя в другом роде, чем у Елизаветы. Не говоря ни слова, она отдала священнику книжечку и также тихо вышла из комнаты. Едва она закрыла с собой дверь, как Елизавета набросилась на мать. «Почему я всегда должна слышать о том, что я когда-то жила у цыган? Я бы отродье это лучше всего забыла!» Графиня Ульрика опечалилась тем, что священник увидел плохое поведение ее дочери, поэтому она поторопилась с ними распрощаться. Часть десятая. Исчезнувшие деньги. Боль снова была здорова, и в сущности она была теперь крепче, чем когда-либо, так как каждый день она питалась досыта хорошей пищей, которую госпожа Доротея готовила на своей хорошей кухне. Но теперь ее стали тревожить мысли, что она недолго сможет здесь жить, и ей придется отправиться. Но куда? Она старательно прила в своем углу на кухне, чтобы быть хоть чем-то полезной, но мрачные мысли не покидали ее. И вот на кухне зашел священник. «Бойль, что ты так печально?» — спросил он приветливо. «Ты такая бледная, серьезная. Неужели перелет на птичке тебе так тяжело здесь быть взаперти? Ты скучаешь за свободой, девочка с беспокойной кровью». Она не знала, что ему ответить, так как свобода не была ее желанной целью. Наоборот, ей было тяжело распрощаться с этой хорошей жизнью у священника. Это было для нее очень больно. «Мы еще ничего не слышали о старой Якобе», — сказал он. «Куда же ты думаешь идти?» «Я не знаю», — ответила она тихо и сдавленно. «Может быть, дальше, в поле?» Она беспомощно замолчала. «Может, там найдется кто-нибудь, кто меня примет?» Ее голос стал нетвердым. Священник заметил, что слезы ее были близко. «Не будет ли для тебя тяжело оставить свою свободу и остаться у нас?» — спросил он. При этих словах она была в таком волнении, что уже не могла дальше прясть. «Мы тебя любим, маленькая Бойль. Мы не можем примириться с мыслью, что ты снова будешь продолжать цыганскую жизнь. Ты создана для чего-то более чистого и возвышенного». «Да? Ну как? Ведь я же только цыганка!» — прошептала она. «Как? Ты знаешь заповедь Господа, чтобы мы любили друг друга?» — повторил он. «Эту заповедь мы хотим исполнить и принять тебя у себя. И для него нет цыган, которых бы он не любил. И у них есть душа, за которую он страдал добровольно и отдал свою жизнь. И если ты согласна остаться у нас, то мы воспитаем тебя хорошей верующей девочкой». Бойль взяла руку священника и прижала к своим дрожащим губам. «Я никогда не смогу отблагодарить вас за все, что вы сделали мне», — прошептала она. «Тогда дело в порядке», — кивнул он. «Я могу тебе тоже рассказать, что милостивая государня из Вольбурга обещала нам помочь. Она уже несколько раз видела тебя здесь и заинтересовалась тобой, и хочет оплатить твое содержание». «Ох, как я счастлива, что милующий Бог думает и заботится и обо мне», — сказала Бойль почти торжественно. «Раньше я думала, что он меня не любит, а теперь я знаю, что я тоже его дитя». С этого дня Бойль пела, как жаворонок, с утра до вечера, и к великой радости священник с женой заметили, как она стала поправляться телом и душой. Первый раз в жизни она была по-настоящему счастлива. Немного времени спустя цыганская ведьма возвратилась в свою хижину. Том сопровождал ее. Где они были все это время, они никому не рассказывали. но распространялся слух, что дела у них были веселые. У Бойли прошел по спине мороз, когда она услышала эту новость. Но она в то же время и радовалась, потому что ее уже никто не принудит вернуться к Якобе. Как-то случайно она встретила Якобу. Та скривила лицо и даже не поздоровалась. Бойль была в этот день на пути в Вольфбург. Священник послал ее туда с каким-то поручением. Когда она уже все выполнила и хотела возвращаться, ее кто-то окликнул. Это была Елизавета, которая выглянула из окна и попросила ее немного подождать. Бойль смутилась. Но Елизавета тут же поручила что-то передать старой Якобе. Бойль вовсе не обрадовалась такому поручению, но она подумала, что для священника будет неприятно, если он узнает, что она не выполнила поручение Елизаветы. Поэтому она подождала в саду, пока не прибежала запыхавшаяся Елизавета и вручила ей маленький пакет. Он был тяжелый и твердый. «Здесь что-то лежит, что мне разрешили передать Якобе», — сказала Елизавета. А глаза ее бегали, и она стояла какая-то беспокойная, готовясь в любое время мгновенно убежать. Бойль недоверчиво смотрела на нее, но все же взяла пакет и обещала, что передаст Якобе. Прежде чем пересечь равнину, она забежала к своим новым родителям в дом священника, чтобы сообщить им, куда она пойдет. Жена священника была занята на кухне, и ей некогда было разговаривать с Болью. И поэтому она пошла к священнику, чтобы сказать, что ей предстоит что-то сделать для Елизаветы. «Я должна это передать Якобе», — сказала она. «Это для нее подарок». Она достала из кармана пакет, чтобы его показать священнику, но взяла его неудачно, и он упал на пол. Бумага порвалась, и много больших золотых монет покатилось по полу. Священник и Бойль в недоумении смотрели на эти деньги. «Это невозможно, чтобы здесь было все в порядке», — сказал священник. «Я знаю, что у графини Ульрики большое сердце, но столько денег передать Якобе она тоже не может». Он поднял деньги, положил на письменный стол и задумчиво посмотрел вдаль. Бормотал он и морщил свой лоб. «Я действительно не знаю, что нам делать с этими деньгами, Бойль. Собственно, это же твое дело». Он замолчал и опять наморщил лоб, чтобы найти какой-то выход. «Ведь это совсем непросто – опять идти к графине Ульрике и графу и спрашивать, как обстоит дело с деньгами, которые барышня Елизавета хотела передать Якобе». «Сегодня уже поздно, вечер», – наконец сказал он и положил деньги в шкаф. «Придется подождать до завтра. Может быть, к тому времени найдем какой-нибудь выход». Бойль очень обрадовалась, что ей не нужно сейчас идти к Якобе, потому что она тоже не сомневалась, что тут что-то нечисто. Она слишком хорошо знала свою сестру, а поведение Елизаветы очень явно обнаружило ее нечистую совесть. Священнику не пришлось вникать в это дело, так как на следующее утро из Вольфбурга прибыл нарочный, чтобы взять с собой Бойль. Бойль и священник взглянули друг на друга. Оба догадывались, что это для Бойли будет очень неприятно. «Я пойду с тобой», — сказал он. Бойль невольно взялась за руку священника, когда они вместе шли к графу. Она так радовалась его присутствию, так как оба понимали, что речь будет идти о деньгах, переданных ей Елизаветой. «Господь знает твою невинность», — сказал священник, — «и он будет твоим защитником». Граф был расстроен, когда встретил их. Его черные глаза сверкали, и губы были крепко сжаты. Если бы священник не сопровождал Бойль, она бы не решилась что-то сказать. «Получилось очень неприятное дело», — сказал граф Эрих Вольф священнику и коротко раскланялся с ним. «Вчера здесь была эта маленькая цыганская девочка с поручением от вас. Вскоре после ее ухода я обнаружил исчезновение большой суммы денег. Никто, кроме моей супруги, не имеет доступа в эту комнату, где находились деньги. Вчера я забыл закрыть дверь, а когда я вернулся, деньги исчезли. И моя дочь говорит, что как раз в это время здесь была эта цыганская девчонка». Теперь и у Бойли блестели глаза. Ей все стало ясно. Елизавета украла эти деньги, и чтобы оправдать себя, она всю вину свалила на Боль. Она, конечно, думала, что Якоба давно получила эти деньги и знала, что Якоба ее не выдаст. «Возможно, это как раз те деньги, что вы потеряли», — сказал священник и положил деньги на стол. «Ах!» — вскричал тот. «Значит, и вы сами обнаружили это воровское богатство, мой добрый господин священник. Нет, не рекомендуется принимать цыган в своем доме». Озлобление придало Бойле мужество, и прежде чем ответил священник, она сказала: «Я никогда не воровала. Ваша собственная дочь дала мне вчера этот пакет, чтобы я отнесла его к Якобе. Я обещала это сделать, но сначала зашла домой, чтобы сказать, куда я пойду. Тут пакет порвался, и когда мы увидели это множество денег, господин священник их спрятал». Пока Бойль говорила все это своим звонким голосом, граф побледнел. Бойле не требовалось больше объяснять. Он и так понял, что Елизавета сама взяла деньги. Это был для него такой сильный удар, что он вскипел, намереваясь наказать Бойль за то, что ее дерзкие слова так разоблачили Елизавету. Но когда он встретил честный, бесстрашный взгляд Бойли, его рука опустилась. Он стонал и кричал, закрыв лицо руками. «Мы с тобой поступили несправедливо», — сказал он огорченно. «Вот, возьми это». Он хотел ей подбросить одну монету, но Бойль гордо сказала: «Деньги мне не нужны. Для меня достаточно то, что доказана моя невиновность». Когда священник и Бойль увидели, каким разбитым был Эрих Вольф, они поспешили уйти, чтобы оставить его одного со своими мыслями. Ох, если бы эта Елизавета никогда не приходила в его дом! Она стояла такая невинная и объясняла, как она встретила Бойль, и когда она спросила, чего она хочет, Бойль пролепетала, что она кого-то ищет, чтобы передать поручение от священника. Ни на мгновение Эрих не подумал, что она лжет. Он тяжело поднялся и взял свою плетку. «Пусть лучше Елизавета ее попробует, чем так будет продолжаться дальше». Он не жалел сил, когда пустил свою плетку танцевать по спине Елизаветы. Часть 11. Бегство Елизаветы. Была темная ночь. На небе мерцала одна единственная звездочка. Все спали глубоким мирным сном. Даже собака в Ольбуге храпела в своей конуре. Но в замке спали, однако, не все. Одна фигура, завернутая в темное покрывало, тихо спустилась по ступенькам вниз. На каждом шагу она останавливалась и прислушивалась. В руках она несла большой узел. Это была Елизавета на пути к свободе, к дикой приключенческой жизни, которая ей так нравилась. По этой свободе она так тосковала все это время. Она открыла тяжелую дверь и остановилась на дворе. Было холодно, но тихо, и снег приглушал шорох ее шагов. Она снова прислушалась и удовлетворенно улыбнулась. Тихо прокралась она к маленькой калитке, которой почти никогда не пользовались. Здесь она издала легкий птичий крик, на который тотчас же получила ответ. Она открыла калитку и вышла. На дороге стоял человек и две лошади. «А ты правильно выбрал лошадей, Том?» — спросила Елизавета, и Том в ответ кивнул головой. По указанию Елизаветы он выдрал из конюшни двух лучших верховых лошадей. Никто его не услышал, когда он открывал дверь конюшни ключом, украденным Елизаветой. «Вот», — сказала она, и подала ему свой узел. «Остальное я сегодня после обеда спрятала под кустом». Том быстро нашел эти вещи и вскочил на коня. Вместе они поскакали по направлению равнины. «Может, ты еще об этом пожалеешь?» — сказал Том, когда Вольбург скрылся позади в темноте. «Жалеть?» — повторила она. «Нет, я от этой позолоченной клетки довольно получила. Не идет мне играть роль господской барышни, и я должна жить на свободе. Немало ли ты взяла с собой на память? Смеялся Том. Что скажет граф, когда обнаружит твое исчезновение, пропажу двух лошадей и эти серебряные вещи? Ах, да что там? Смеялась Елизавета. У них всего много. Жалко только, что мы не получили тех денег, которые я пробовала передать через боль. Я боялась их оставить у себя, потому что знала, что в доме начнется крах, если мой отец обнаружит их и пропажу. Если бы боль их сразу же отнесла к Якобе, но, видите ли, ей понадобилось просить разрешения, глупая гусыня. Дальше они поскакали быстрее. По дороге они не встретили ни одной живой души. Остановились только перед хижиной Якобы. Слабое мерцание огонька выдавало, что старуха еще не спит. Когда они постучали, она открыла дверь с большой улыбкой на лице, увидев Тома и Елизавету. «Мы хотим тебе сказать, что у нас все шло хорошо», — сказала Елизавета. «Теперь я на свободе». «Но ведь это же твои родители», — напомнила ей Якоба. «От этого уже ничего не изменится», — ответила Елизавета, передернув плечами. «Я не могла у них больше выдержать и поклялась отомстить отцу за то, что он пустил свою плетку танцевать по моей спине». «Мы теперь уезжаем дальше на север», — сказал Том. «А когда здесь все успокоится, ты последуешь за нами. Денег у нас достаточно, пока мы присоединимся к Абраму. А что будем делать потом, мы договоримся, когда ты приедешь». «Счастливого пути», — сказала Якоба. «Мы скоро увидимся, я вас не выдам». Оба беглеца распрощались и галопом поехали дальше. Им нужно было использовать ночь, чтобы быть как можно дальше к тому времени, когда обнаружится бегство Елизаветы. Когда жизнь в замке для Елизаветы становилась все более невыносимой, она с Томом и Якобой договорилась, каким образом ей лучше всего выбраться оттуда. Вся ее дикая натура восставала против тех требований, которые ей предъявлялись. И когда ее мать пыталась в ее душе посеять Слово Божие, оно было для нее только противным. Последней каплей, которая переполнила чашу ее терпения, была порка, которую она получила, когда украла деньги. Но эти деньги были для нее таким большим искушением, что она не могла противостоять. Она думала, что с такими большими деньгами для нее будет открыт весь мир. Она не чувствовала никакого сожаления или раскаяния при мысли о такой скорби своих родителей, когда они утром обнаружат, что не только она исчезла, но еще и обокрала их. Она стремилась только к одному, к дикой, беззаконной цыганской жизни. Для нее было большим наслаждением вот так, ночью, под шум ледяного ветра, скакать и глубоко вдыхать чистый воздух. Теперь она порвала все цепи и узы, и никто ей больше не скажет: «Так вести себя неприлично. Ты должна научиться себя вести благонравно, не гордиться, милое дитя. Помни примеры, которые нам оставил Господь». Все это теперь было далеко позади. Теперь она была снова дикая цыганская девчонка Ингер. Она смеялась так громко, что Тому пришлось ее унимать. У него не было никакого желания к таким приключениям. Первой обнаружила исчезновение Елизаветы графиня Ульрика. Когда на следующее утро Елизавета не показалась, графиня пошла в ее комнату. Вот стоит нетронутая ее кровать, а платья разбросаны в диком беспорядке. Многие платья и украшения исчезли, и все явно говорило о том, что птичка покинула гнездо. Это был скорбный день для бедных родителей, ведь они старались сделать все для своего дитя. Единственной наградой, которую они получили, была неблагодарность, и какой позор, что их единственная дочь сбежала. Ах, лучше бы она никогда не появлялась на свет, скорбно вздыхала графиня. Она принесла мне столько забот и тревоги. Мое дитя, мое бедное одичавшее дитя, где же ты теперь? «Это был злой час, когда она родилась», — сказал господин Эрих. «Но она же мое дитя», — сказала графиня. «Хотя она и причинила мне много зла, Но она моя собственная плоть и кровь. И если она когда-нибудь снова вернется домой, я ей все прощу. Граф разослал своих людей во все направления искать Елизавету. Единственное, кто мог что-то сказать, это была Якоба. Но она тщательно остерегалась, чтобы из ее уст не соскользнуло какое-нибудь слово. Тем временем Елизавета и Том были так далеко, что могли чувствовать себя в полной безопасности. Они скрылись среди других цыган. То, что Елизавета еще и обокрала своих родителей, изгладило последнюю искорку любви в сердце ее отца. Этого ребенка, который так бессердечно поступил в своем поведении, он не мог любить. «Если случится, что Елизавета когда-нибудь возвратится, для нее наша дверь будет закрыта», — сказал он возмущенно. «Я ее больше никогда не пущу». Это были бы новые переживания и тревоги. С этого дня я остаюсь бездетным. Графиня Ульрика упала в слезах. Она знала, что Эрих Вольф говорил правду и говорил то, что думал, и слова его были тверды. В течение всей ночи она часто лежала и прислушивалась, не раздаться ли голос ее дочери. Горячо и пламенно она молилась за нее, но Елизавета не возвращалась с покаянием. Она исчезла бесследно. Вся прислуга облегченно вздохнула. Все они ненавидели Елизавету, и никто из них не желал ее возвращения в дом. Одна лишь графиня Ульрика томилась в ожидании. Она была согласна все забыть и начать все сначала. Часть 12. Черная смерть. С наступлением весны в стране вспыхнула страшная эпидемия. Она не жалела ни старых, ни малых, ни богатых, ни бедных, и распространялась с ужасающейся быстротой. В конце концов, люди уже не решались ухаживать даже за членами своей семьи, чтобы не заразиться. Семья священника и графиня Ульрика делали все, чтобы хоть чем-нибудь помочь. Сама графиня ходила в цыганские хижины и старалась спасать многих не только для этой жизни, но и для вечной жизни. В Ольбурге готовили большое количество супов и бульонов для больных, но часто было трудно найти кого-нибудь, чтобы доставить готовую пищу больным. Иногда приходили к какой-нибудь хижине и находили в ней всех мертвыми. Никто не мог подозревать, что эпидемия могла постучаться и сюда. Графиня Ульрика стала бледной и страшной, но ее измученной душе помогало то, что она могла оказывать помощь другим. А граф, которому его супруга становилась все дороже и дороже, предоставил ей полную возможность поступать во всем, как она хочет. Только об одном просил он ее – беречь себя и не подвергать себя легкомысленно опасности заражения. Всяким большим компаниям пришел конец. Люди боялись друг друга. Сначала жена священника старалась держать бой подальше от всего, что касалось эпидемии, но вскоре ей пришлось включиться в работу, и скоро выяснилось, что она как будто и была создана для такой работы. Ее руки были мягкие и легкие, и без всяких жалоб она всегда была готова помочь больным. Графиня Ульрика часто встречалась с болью у больных. Графиня стала очень серьезной, она ходила всегда в черной одежде, траур по Елизавете. Постепенно она хорошо познакомилась с болью и знала, что для своих приемных родителей она большая радость. Несмотря на то, что она вышла из такой же несчастной среды, она сохранилась чистой и доброй. Графиня Ульрика всегда приветствовала кивком ее и однажды даже погладила боль по щеке своей тонкой белой рукой. «Ты не боишься заразиться?» – спросила она девочку. Боль покачала головой. «Жена священника говорит, что мне не стоит бояться, если я иду к больным во имя Господа», – сказала она. Глубокое раздумье охватило Ульрику. Она думала о своем собственном ребенке. Почему Елизавета была не такая, как эта цыганская девочка? Прошло немного времени, и было видно, что эпидемию удалось потушить. Много жертв унесла она с собой. Некоторые дни церковный колокол звонил беспрерывно. Вместе со своей супругой граф Эрих поехал в столицу. После минувшего тяжелого времени графиня нуждалась в отдыхе. Но не прошло и недели после их отъезда, как эпидемия вспыхнула вновь. И на этот раз смерть постучала в ворота священника. Как-то ночью госпожа Доротея проснулась от большой боли и лихорадки, и прежде чем наступила снова полночь, она была уже мертвая. Священник Андреас дежурил в постели многих больных и в своей руке держал руку больного, умирающего, утешая. Теперь он сидел у одра своей жены. Но она спокойно вступила в вечность, потому что Иисус был ее спасителем, и она могла проститься со своим мужем с надеждой на встречу в небесах. 2 дня спустя заболел и он. Он заметил, как сковывает его боль, и хотя старался бороться, но она оказалась сильнее его. Ему пришлось лечь в постель, с которой он больше не вставал. Служанка от страха потеряла рассудок и боялась ухаживать. Боль пришлось самой ухаживать за больным и прислуживать ему. Болел он 2 дня и почти все время был без сознания. На 3-й день он умер. Теперь стояла боль совершенно одинокая. Больше у нее не было друзей. Родственники священника приехали на похороны. Церковь была переполнена народом. После похорон все пришли на вечер в дом священника. На следующий день родственники расстелили вещи священника и разъехались по домам, каждый со своей частью. И осталась боль одна единственная в пустом доме. Она ходила из комнаты в комнату и плакала. Здесь она была счастлива, все напоминало ей об этом. Здесь стоял рукодельный стольник госпожи Доротеи, там письменный стол священника. Боль мысленно попрощалась со всем домом, завязала в узелок свои пожитки и покинула дорогой для нее дом священника. Перед большой двойной могилой она склонила колени и поблагодарила Бога за добрых людей, которые были для нее отцом и матерью. Их доброту и любовь она никогда не забудет. Теперь ей снова предстояло просить милостыню, чтобы как-то прожить. Она покинула кладбище и пошла опять к хижине Якобы. Хижина стояла пустая и покинутая, а сама Якоба куда-то исчезла. Хижина была уже настолько плохая, что в ней никто не хотел жить. Бой отправилась дальше. Несколько миль отсюда жила одна цыганская семья, с которой она была в некотором родстве. «Может, там ей представят приют», — думала она. Бой шла уже несколько часов, и когда не знала, как дальше идти, то спрашивала. В одной деревне ей дали немного покушать, а в другом месте ей дали одну маленькую монету. Тяжело было ей снова просить. Лишь поздно вечером она достигла своей цели — но ее не очень радостно приняли. В этой семье было много своих детей, но все-таки разрешили ей спать в одном углу. Хозяин, которого звали Иоганн, не был хорошим семьянином. Он много пил, и его жена стала черствой и грубой. Вначале она ничего не хотела слышать, когда боль пыталась ей рассказать о Господе. «Ты оставь эти сказки», — говорила она холодно. «Нас, цыган, никто не любит. Нас считают воровским отродьем и мошенниками». Но чем больше боль говорила ей о любви Божьей, тем внимательнее прислушивалась Герта, так звали хозяйку, ибо она очень нуждалась в любви. Для боль опять началась старая жизнь с сумкой за плечами. Она отправлялась каждое утро, чтобы добыть пропитание себе и этой бедной семье. В таких обстоятельствах она чувствовала себя очень несчастной. Она тосковала о доме священника, графине Ульрике и о всем своем потерянном счастье. Иоганн никак не мог смириться с тем, что в их доме появился еще один род. Всякий раз, когда он видел боль, он жаловался на нее, хотя она старалась помогать во всем. Однажды боль обнаружила, что некоторые ее платья, которые ей дала жена священника, исчезли. Герта ничего не знала, но предполагала, что, возможно, это было дело рук Иоганна. Поздно вечером с песнями пришел домой Иоганн, но это для посторонних он принимал веселый вид, когда выпьет. Стоило ему только переступить порог своего дома, как его веселье исчезало. Когда он пришел, боль еще не спала и села. А когда она его спросила, не знает ли, где его платье, он пришел в ярость, стал бушевать, так что Герте с большим трудом удалось защитить боль. Часть 13. Опять появляется Якова. Графиня Ульрика очень огорчилась, когда по возвращении домой она узнала об исчезновении Боль. Она полюбила эту маленькую бедную девочку и охотно что-нибудь сделала бы для нее, но никто не знал, куда она могла пойти, и она сама никому ничего не говорила. Однажды поздним вечером стояла графиня Ульрика у окна в своем поместье и смотрела на звезды. Она с печалью думала о Елизавете. Дома она была одна и каждую минуту ожидала возвращения графа. Он был уже совсем близко. Когда он уже достиг своих ворот, его конь боязливо остановился. Хотя граф применил шпоры и плетку, конь не двигался с места. Наконец он соскочил с седла, чтобы увидеть, почему испугался его конь. Посреди дороги лежала какая-то скорчившаяся фигура. Он склонился над нею и увидел, что это была старая женщина. Собравшимся слугам он приказал отнести ее в замок. Это, конечно, была старая нищенка, которая обессилела от голода и потеряла сознание. Эрих Вольф, предоставив слугам ухаживать за ней, поскакал через двор. Слуги скоро обнаружили, что старуха была никто иная, как Якова. Одежда на ней была изорвана и грязная, лицо бледное, но она была жива. Немного времени спустя она открыла глаза. «Где я?» – спросила она и хотела встать. «Я должна поговорить с милостивой государыней. Быстрее, быстрее!» «Ты только не расстраивайся», — сказала девушка. Но Якоба, поднявшись, села своими худыми коричневыми пальцами, впилась в одеяло, которым ее накрыли. «Я же говорю, быстрее!» — простонала она. «Позовите милостивую сударыню. Сейчас решается вечная судьба моей души. Позови ее, если ты хочешь быть когда-нибудь спасенной в своем гробу!» — прибавила она с угрозой. Мороз пробежал по спине суеверной девушки. «Может быть, милостивая сударыня не захочет прийти?» — пролепетала она. «Она обязательно придет, если узнает, что я имею нечто ей сказать о ее дочери!» — настаивала Якова и упала назад. Девушка поспешила за графиней Ульрикой. «Цыганская ведьма!» — проговорила Ульрика. «Это Якова хочет мне что-то сказать о моей дочери, о Елизавете!» «Да, да!» — кивала головой девушка. Графиня Ульрика поспешила к Якове, которая лежала на приготовленной для нее постели. Она знала, что пришел ее час умереть. «Это графиня Ульрика?» — прошептала она. «Да, это я!» — ответила графиня. «Что ты хочешь мне сказать?» «Я знаю, что я должна умереть», — сказала Якова. «Скоро я буду стоять при лицом небесного судьи, но прежде я должна признать свой грех. Когда же я почувствовала, что моя смерть приближается, я поползла чуть ли не на четвереньках сюда, чтобы перед вами изложить свою исповедь». Она замолчала, чтобы передохнуть. Потом она продолжала своим простуженным, но торжественным голосом. «Прежде всего, я вам должна сказать, что та, которую вы называли своей дочерью, умерла. Эпидемия, прошедшая недавно, забрала и ее, и Тома». «Елизавета умерла!» — вскричала графиня Ульрика. «Да будет Господь милостив к душе моего бедного ребенка!»
«Ингер, то есть Елизавета, как вы называли ее, не была вашей дочерью», — нетерпеливо прервала ее Якоба. Она чувствовала, что силы ее подходят к концу. Большими испуганными глазами смотрела графиня Ульрика на умирающую женщину. Ингер не была дочерью милостивой госпожи. Она моя внучка. Она не смогла жить в позолоченной тюрьме и поэтому бежала снова на свободу. Но теперь ее и Тома уже нет. И Двидемия взяла обоих. Это был тот Том, который умышленно дал вам поверить, что Ингер ваша дочь. Много лет тому назад граф темной ночью прогнал молодую цыганку. Это была сестра Тома, мать Ингер. И он поклялся отомстить за ее смерть. Поэтому он лгал. Я это знала, и мне было приятно видеть свою бедную внучку в богатых условиях. Да и я была полна мести, потому что мою дочь прогнали как собаку.
«Так значит, ты ничего не знаешь о моем ребенке», — сказала графиня. «Все это постоянная ложь и обман». Голос старухи стал совсем тихим, так что графине пришлось склониться над ней, чтобы все услышать.
«Дочерью милостивой государыни является Бойль».
«Цыганская девочка Бойль, Елизавета Бойль!» — воскликнула графиня Ульрика. «Так значит, Бойль, мое дитя! Могу ли я поверить после того, прежде чем ты нагло так много лгала? Правда ли то, что ты сейчас мне говоришь?»
«Да, Бойль является настоящей дочерью милостивой сударыни. Это такая же истина, как и то, что я надеюсь, что милующий Бог мне простит этот грех. Я ее всегда ненавидела, но совесть моя не совсем была мертва»,
— шептала Якоба. «С ложью на устах я не могу пойти в вечность. Мне страшно». Графиня Ульрика прижала руки к вискам. Мысли путались в ее голове.
«Не желает ли милостивая сударыня меня простить?» — молила Якоба. «Я много грешила. Молитесь, о, молитесь о моей бедной душе».
Графиня Ульрика склонилась на колени и положила свою руку на беспокойное, беспомощное, умирающее тело.
«Я все тебе прощаю, Якоба», — сказала она с глубоким сочувствием. «Ты причинила мне много слез и много-много мрачных дней. Но без моего прощения ты не должна переступить порог смерти. Как Господь тебе прощает все грехи, так и я тебе прощаю».
Потом она вознесла теплую сердечную молитву об умирающей, которая еще в грехах и нечистоте последний час взывала о милости. И она умерла. Графиня Ульрика закрыла ей глаза. Лишь когда она вернулась в свою комнату, она только теперь поняла то, что слышала. Ингер, которая стоила ей столько слез, не была ее дочерью. Знать это было облегчением, но Бойль, вся ее материнская любовь устремилась к Бойле. Уже давно она чувствовала, как она любит Бойль, ее дитя, ее Лизавету. Она рассказала мужу рассказ Якобы, и для него это было тоже облегчением, что Елизавета, или вернее Ингер, со всеми своими наглостями не была их дочерью. То, что ее теперь не было среди живых, было очень печально, а может быть и лучше. Но теперь надо было найти Бойль. Оба желали ее видеть, но где она может быть и куда отправиться на розыски? Если бы они были дома, когда умер священник, они могли бы принять ее к себе. Находится ли она у добрых людей или скитается по дорогам с толпами злых цыган? Графиня Ульрика была беспокойна и боялась, и ее беспокойство росло с каждым днем. Они искали и нигде не могли найти следы Бойль. Она исчезла и не возвращалась. Ее пребывание у Иоганна и Герты не было продолжительным. Она замечала, что Иоганн все чаще бушевал из-за нее, и Герта это тяжело переносила. Однажды она связала в узел свои немногие пожитки и без определенной цели отправилась в путь. Прежде всего она хотела посетить могилу священника. А куда ей потом идти, она не знала. Медленно передвигалась она через большую безлюдную равнину. Герта дала ей в дорогу немного пищи, так что нужды она пока не имела, но чувствовала себя одинокой и бездомной.
«Ах, дорогой Господь!» — вздыхала она. «Веди ты меня сам!» Когда она достигла кладбища, уже начинало смеркаться. Легкий ветерок шелестел в листве деревьев, и цветы на могилках издавали легкий сладкий запах. Уставшая, одинокая девочка медленно прошла к могиле священника и там села на маленькой скамеечке. Птички уже уснули, и вокруг было все тихо. Она выпалола сорняки, которые бурно разрослись над могилой. Потом она долго сидела и смотрела на белую мраморную доску. На ней было написано, что здесь покоится священник господин Андреас Мюви и его супруга Доротея, урожденная Труи. Вместе с 5 детьми ожидают воскресения. Вдруг послышался шорох легких шагов и вывел ее из размышлений. Она увидела приближающуюся фигуру. Это была графиня Ульрика. Она посещала некоторых больных и теперь возвращалась через кладбище домой. Довольно часто она посещала могилу священника. Когда она подошла уже совсем близко, то увидела на скамейке маленькую согнувшуюся фигурку. Ее сердце почти перестало биться, когда она узнала в ней боль. Она хотела крикнуть, но от волнения не могла произнести ни звука. Это бедное, усталое, бездомное существо было ее дорогим детем, ее Елизаветой. Бог услышал ее молитвы. Она раскрыла свои объятия, и прежде чем боль могла что-то понять, почувствовала себя в объятиях глубокой материнской любви. Боль склонила свою усталую головку на грудь графини Ульрики. «Ты, дитя мое, моя маленькая Елизавета!» — сказала она и гладила ее. «Ты, мое дитя, ты, Елизавета!» Якоба исповедала свой грех перед смертью. «О, как я томилась в ожидании этой минуты и просила Бога удостоить меня этой великой радости опять найти тебя!» Боль чувствовала, как ее любовь устремлялась к ней. Она почти не понимала, что говорила графиня, но догадывалась, что она, наконец, обрела надежную пристань. Годы ее скитаний без приюта и крова прошли. «Неужели ты этого не понимаешь?» — спросила графиня Ульрика и подняла ее лицо. «Ты Елизавета, моя дитя! Ингер не была нашей дочерью. Том лгал, хотя и знал, что ты наша дочь». «Неужели я дочь милостивой сударыни?» — робко промолвила боль. «Это правда? Это не обманчивый сон? Ведь я же только цыганская девочка». «Нет, нет», — сказала радостно графиня. «Ты была тем самым ребенком, которого украли из колыбели. Том и Якоба это всегда знали. Но теперь все злое, что они причинили нам, прошло, и я им простила. Постарайся теперь усвоить, что ты наша Елизавета». «Могу ли я сказать «мама»?» — спросила боль, задыхаясь. «Можешь ли?» Графиня Ульрика улыбнулась и поцеловала ее мокрые от слез щеки. «Девочка моя, если бы ты знала, как я желала услышать это слово из твоих уст!» Боль крепко прижалась к своей матери и защебетала. «Мама! Мамочка! Мамочка моя!» Для графини это звучало как музыка. Наконец-то она держала в своих объятиях свою дитю, неупрямое, которое принесло ей столько заботы и горя, но свою смиренную крошку. «Пойдем», — сказала она. «Нам надо идти домой и рассказать твоему отцу, что мы нашли друг друга. Он тоже истомился по тебе». Еще раз они бросили взгляд на могилку священника. Они первые приняли к себе эту девочку. Они не спрашивали, богата ли она или бедна, цыганка или графиня. Они ее любили, потому что она тоже имела душу, которую Господь искупил. То, что они посеяли в сердце девочки, принесло в будущем благословенные плоды. В этот тихий, мирный вечер графиня Ульрика и ее родное дитя пошли домой. В обоих сердцах ликовала благодарность, Бог услышал все молитвы, он видел слезы и той, и другой, и снова соединил мать и дочь своим чудным путем, так как он с высоты своей наблюдает за каждой душой. С этого момента цыганская девочка Боль перестала существовать. Никогда больше не будет она усталая скитаться с сумкой за плечами, без приюта и без любви.